Наталья Дементьева. Рассказы о Петре Великом. Тайна заспиртованных голов. Императрица Екатерина II, как и все женщины, иногда ссорилась со своими подругами. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова лишилась расположения императрицы из-за своего слишком заносчивого характера. Прошло время, подружки помирились, и Екатерина II назначила княгиню Дашкову президентом Российской академии наук. Конечно, это назначение состоялось не по блату. Екатерина II оценила деловые качества и ученые знания княгини Дашковой. Екатерина Романовна вникала во все мелочи управления сложным хозяйством Академии наук. Она лично проверяла счета на приобретенные материалы и однажды наткнулась на необыкновенно большой расход спирта. Известно, что спирт для научных целей необходим, но у президента Академии возникло подозрение, что ценная жидкость утекает в чьи-то воровские глотки. Немедленно был вызван смотритель. Сухонький старичок со страху едва мог говорить и под грозным взглядом начальницы признался, что спирт употребляет только для пробы качества по одной рюмочке, а остальное зелье идет для смены раствора в двух колбах с отрубленными головами. Княгиня Дашкова пожелала лично убедиться в наличии таких необычных экспонатов. Смотритель проводил княгиню в подвал, открыл ключом старый сундук и осторожно достал стеклянные колбы. В одной колбе была заключена голова мужчины. Его лицо было спокойно, и казалось, что он мирно заснул. Во второй банке содержалась голова молодой женщины невероятной красоты. Смотритель рассказал, что от одного из своих предшественников слышал, будто при государе Петре I жила необыкновенная красавица. Царь ее увидел и приказал немедленно обезглавить. Голову поместили в спирт и отнесли в кунсткамеру, дабы люди во все времена могли видеть, какие красавицы родятся на Руси. Выслушав этот бред, Екатерина Романовна поняла, что спирт все же используется не по назначению. Княгиня приказала поднять документы и узнать, чьи головы лишены христианского погребения и по какой причине. Чтобы узнать страшные тайны заспиртованных голов, нам следует перенестись в Москву, какой она была 300 лет тому назад, и оказаться в немецкой слободе. Москвичи называли это место Кукуй-городок по имени ручья, который здесь протекал. В немецкой слободе селились трудовые мигранты из Европы. О кукуйских обитателях на Москве судачили много. Больше всех рассуждали о Банне, младшей дочери виноторговца Иоганна Монса. Портной фланг рассказывал аптекарше Якимовой. «Относил я венгерскую шубку к иноземке, к девице Анне Монсовой, и видел в спальне кровать, а на ней занавески золотые». «Ты не ту кровать видел», — воскликнула Якимова. «В доме у Монсов есть другая кровать и другая спальня, в которой бывает государь. Здесь он и почивает». Каждое слово московской оппозиции было записано в доносах, и расплата за болтовню наступала незамедлительно. Конечно, можно воскликнуть: вот она, темная, непросвещенная допетровская Русь. Бородатые мужики и глупые бабы не понимали, что царь Петр в немецкой слободе набирается уму-разуму, чтобы всю Россию обустроить по европейскому образцу. Однако посмотрим на этот вопрос трезво. Какие же европейские ценности усвоил царь Петр среди кукуйских иноземцев? Известно, что впервые Петр пригубил водку в 16 лет в компании своего закадычного приятеля, швейцарца Франца Лефорта, а через пару лет, 2 сентября 1690 года, царевич Петр впервые отобедал в немецкой слободе. Москвичи по углам шушукались, что началось пьянство такое великое, что невозможно описать, что по 3 дни, запершись в том доме, бывали пьяны, и что многим случалось от того и умирать. Франц Лефорт был вдвое старше Петра и на правах старшего друга пристрастил русского царя к выпивке навсегда. Петр бывал в немецкой слободе ежедневно. Он был уже женат на московской красавице Евдокии Лопухиной, но что ему могла дать жена, воспитанная в целомудрии и скромности? То ли дело в немецкой слободе. Лефорт уступил Петру свою любовницу Анну Монс. Анна и Петр были ровесниками. Когда они познакомились, им исполнилось 18 лет, но у юной Анны любовного опыта было хоть отбавляй. Законная жена Петра, царица Евдокия, родила сына Алексея 28 февраля 1690 года. Петр приехал только на один день, чтобы увидеть новорожденного и погулять на Перу. Он мало интересовался воспитанием первенца. В учителя шестилетнему Алексею наняли малограмотного Никифора Вяземского, который частенько бил царевича. Свою законную жену Петр награждал самыми нелестными эпитетами, из которых печатным является только «зело глупая баба». А вот Анна Монс – другое дело – умница, красавица и затейница в постели. У виноторговца Иоганна Монса и его жены Матильды было четверо детей – Матрена, Анна, Вильям и Филимон. Монсы были на редкость дружным и сплоченным семейством. Дети унаследовали от родителей удивительную красоту и ненасытную алчность. Петр построил для Анны дворец в немецкой слободе, который в Москве называли «Царицыны палаты». В роскошном дворце был даже устроен лифт ручного привода, который по желанию хозяйки поднимал в спальню на втором этаже накрытый обеденный стол. Анне был назначен огромный пенсион в 708 рублей. Петр подарил возлюбленной свой портрет, осыпанный бриллиантами, стоимостью в 1000 рублей, но Монсам все было мало. Анна и ее матушка Матильда брали взятки за ходатайство по любым делам. В присутственных местах было принято за правило: если мадам Монс или мадемуазель Монс имели тяжбы собственных друзей, то должно было оказывать им всякое содействие. Хитрая и расчетливая Анна неустанно клянчила у Петра подарки и не какие-нибудь побрякушки, а выписать из дворцовых сел волость. Иногда свои просьбы она сопровождала циничными приписками, что подарок надо сделать для многолетнего здравия царевича Алексея. Подарки Анна получала исправно, а вот царевич Алексей, благодаря ее заботам, остался сиротой при живых родителях. В начале марта 1697 года Петр уехал в заграничное путешествие. Место царя в постели Анны вскоре занял саксонский посланник Кенигсек. Трудно даже представить, как решилась царская любовница наставить рога властителю России. Ведь за такие проделки можно и головы лишиться. Петр находился за границей полтора года. 28 августа 1698 года он вернулся в Москву и поехал не в Кремль, а к Анне, в немецкую слободу. Царь насладился любовью, но долго задерживаться не стал. Шло следствие по делу взбунтовавшихся стрельцов, которые, направляясь походом на Москву, кричали: «Царя Петра за морем не стало! Перебьем бояр! Разорим кукуй! Перережем немцев!» Через неделю после приезда в Москву Петр встретился с женой. 4 часа он убеждал царицу Евдокию постричься в монахини, но получил решительный отказ. Петр пришел в бешенство. Поговаривали, даже хотел казнить Евдокию. Головы царица не лишилась, но потеряла все, что имела. 23 сентября 1698 года 8-летнего царевича Алексея отобрали у матери. Евдокию подхватили под руки и посадили в простой возок, который помчал ее к месту заточения в Суздаль, в Покровский монастырь. На содержание брошенной жены Петр не дал ни копейки. 10 октября 1698 года на Красной площади начались казни. 5 стрельцам Петр лично отрубил головы. После расправы над стрельцами москвичи ожидали больших перемен, судачили, что царь женится на Анне Монс. Колодник Ванька Барлют был замечен в таких рассуждениях: «Какой Петр, государь? Басурман! В среду и пятницу ест мясо и лягушек! Царицу сослал в ссылку! Живет с иноземкою Анной Монсовой!» Колодника Ваньку высекли, и он поклялся любить кукуйских иноземцев. Вопреки опасениям, Петр на Анне не женился. Роман длился около 10 лет и закончился из-за трагической случайности. 11 апреля 1703 года Петр устроил пир в крепости Шлиссельбург. Поздно ночью, переходя узенький мостик через небольшой ручей, саксонский посланник Кёнигсегг поскользнулся и утонул. Бумаги посланника были доставлены Петру. Среди важной дипломатической почты оказались любовные письма Анны Монс к Кёнигсеггу, причем некоторые были пятилетней давности. Можно себе представить, что испытал Петр, узнав, что верная Анхен давно ему изменяет. У Монсов были отобраны 295 деревень со всеми угодьями, дворец и движимое имущество. 3 года Анна и Матрена Монс, помогавшая сестре устраивать свидания, провели под домашним арестом. Домашний арест – не самое страшное наказание. Находясь под строгим надзором, Анна Монс умудрилась принимать ухаживание прусского посланника Кейзерлинга. Однажды во время веселой пирушки посланник обратился к царю с просьбой об освобождении Анны из заточения. «Знаю я вашу Монс», — проговорил пьяный Александр Меньшиков. «Хаживала она и ко мне, да и ко всякому пойдет. Уж молчите вы лучше с нею». Слово за слово началась перебранка. Меньшиков избил посланника и спустил с лестницы, но даже этот дипломатический инцидент не остановил влюбленного. Кейзерлинг продолжал докучать своими прошениями, и в 1706 году семейство Монсов вернулось к обычному образу жизни.
Вы слушали рассказы о Петре Великом. Читал артист Андрей Тинетко. Автор текста – Наталья Дементьева. Звукорежиссер – Алексей Худяков. Музыкальное оформление – Наталья Цыбенко. Режиссер – Светлана Каренникова. Продолжение следует.